Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Ровно век тому назад началась революция. Власть перешла к большевикам, начавшим политический террор. Обрушился этот террор и на церковь. Но почему же тогда тот народ, который мы считали народом-богоносцем, поддержал эту власть? О трагических событиях столетней давности мы сегодня продолжим говорить с историком Юрием Алексеевичем Соколовым. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Что же случилось с народом, что он так переменился? Его обманули? И если да, почему он был настолько доверчив?
Почему мы считаем наш народ богоносцем, это отдельный разговор. И дискуссионный. Но почему мы свой народ, то есть себя, считаем вечно обманутым, глупым и не понимающим происходящего? Народ сам по себе – это достаточно пестрое явление. И это пестрое явление, оно время от времени являет нам совершенно разные ипостаси. Вот если мы с вами говорим о народе, аристократия входит в понятие народ, обедневшая аристократия, а чиновное сословие, которое далеко не всегда является дворянством уже в начале 20 века. Народ ли это? А чеховские интеллигенты, вот те самые три сестры, они являются народом? Наверное, тоже да. И у нас есть, во-первых, у нас есть крестьянство, понимаете? А это очень даже сообразительный народец. И народ, который имеет собственность, частную собственность. И он мечтает эту собственность приумножить. Есть у нас пролетариат, который разного качества. Мы в пролетариат туда вводим и тех людей, которые по Марксу пролетариатом не являются, являются всего-навсего наемными рабочими. Ну вот пролетариат, да, те, которые работают на заводах, у них нет собственности, да? А зато они, в отличие от крестьян, вблизи видят роскошь капиталистического города. Невский-то проспект в пределах досягаемости пешком. Правда ведь? У нас есть еще и русская интеллигенция, которая вечно недовольна своим правительством. Она собой недовольна, она никем недовольна. Это вот те самые, прежде всего, чеховские люди. Но среди этих чеховских людей есть и такие, которые, ну, мы знаем, как Савенков, как Ленин, тоже интеллигенция, причем самая настоящая. Бомбисты, да? А есть, между прочим, еще и интеллигенция национальных окраин. И она полна мечтаний о создании своих национальных государств, тайных пока мечтаний, для того, чтобы там, в этих своих новых государствах, создавать языки, создавать культуру и быть светочем и духовным источником, потому что тот мир, о котором мы говорим, этот мир Серебряного века, он атеистичен, по сути дела. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что народ обманули, какой народ обманули? Да? А может быть, народ сам был рад обманываться, а может быть, он все на самом деле видел и ненавидел то, что происходит. А он ведь понимал, что правила этой игры изменились. И он обратился к источнику истины в 1905 году. «Царь-батюшка, воззри на наши страдания!» Вот так начинается то послание, которое должны были рабочие передать в 1905 году государю-императору. Но там, наверху, что-то замкнуло, что-то не сработало. И то, что могло стать опорой монархии по сию пору, превратилось в катастрофу. Да? Произошла эта катастрофа, то есть произошел расстрел. Что произошло? Расстрел монархии руками самой же монархии, по сути дела. И все прекрасно в народе понимают, что их обманули. И когда кто-то вдруг закричит, что надо все переделить, а мы сегодня над этим смеемся, как же народу не повернуться в эту сторону, не прислушаться и не попытаться пойти за тем, кто предлагает все переменить, все переделить, то есть все переделать. Почему? Потому что то, что есть сейчас, есть неправда с точки зрения народа, воспитанного на православии. Это неправда, и значит, это должно быть разрушено. И источник истины оказался тоже в той части неправды. И поэтому народ отошел от него.
Но ведь крестьяне были освобождены от крепостного права Александром II. Это сделало их более революционными, или это все-таки был шаг в сторону от опасной черты?
Понимаете, крестьяне были, конечно, освобождены от крепостного права. Правда, многие из них это воспринимали как несчастье. От крепостного права, как вы знаете, хотел освободить крестьян Екатерина II. В наказе это есть. Не решилось. Не решилось по той же самой причине, по какой не решился Александр I и его негласный комитет. А уж эти-то мозгами Екатерины II не обладали. И все равно не решились. А вот при Александре I пришлось. Европеизация заставила. И огромное количество людей бросилось в города. Потому что далеко не все хотели оставаться на земле. Кто-то не мог, кто-то не выдержал конкуренции. И там, в городах, они создали те самые Вороньи слободки, которых так воспел Максим Горький в романе «Мать». Страшноватый роман, но отчасти правдивый. Это те самые Вороньи слободки, вот в которых живет Люмпен, в которых туда же полиция не появляется. А Люмпен – это и есть вот эта вот кипучая масса химическая, биохимическая, фантастическая, из которой вырастает революция. Вот что опасно, когда мы говорим об освобождении крепостного права. А что касается крестьян, оставшихся в деревне, простите, но они не были до конца освобождены от общины. Но вот эта община, она ведь тоже очень интересна, потому что, скажем, часть наших деятелей, радикалы революционеры считали, типа Плеханова, что крестьянская община и общинность является естественным основанием для внутреннего социализма крестьянина. Угу. И, следовательно, он революционер. А другие – консерваторы, типа Победоносцева, считали, что община – это залог естественного традиционализма крестьянина и, следовательно, его монархизма. Где здесь правда? Владимир Ильич Ленин, как говорится, не к ночи будь помянут, очень хорошо понял, что самое главное в крестьянине – это то, что он собственник. Он будет за свою собственность сражаться до конца. Его можно использовать в качестве временного попутчика. А потом, в одной из своих статей, которую он переслал в Женеву Плеханову, он как раз там пишет, что крестьян нужно будет перевоспитывать. Как? Они боятся даже и расстрелов. И тогда Вера Засулич на полях вот этой вот рукописи Ленинской написала: «Миллион расстрелять, попробуй-ка, пройдет меньше четверти века, как вы понимаете. Угу. Попробуют, и получится ведь.
Ну, при слове «пролетариат» сразу вспоминаются два имени – Карл Маркс и Владимир Ленин. И, конечно, всеми забытый предмет общественных наук, как марксизм-ленинизм.
Ну, марксизм-ленинизм действительно – это чуть-чуть разные вещи. Да? Вот если марксизм – это философия и это учение о формациях, то ленинизм – это учение, простите, о захвате власти с помощью чего угодно. Это во-первых. Что касается классического марксизма, то здесь должен сказать, что Плеханов, например, вот он имел встречи с Карлом Марксом, и Маркс сказал, что нет, марксизм – это не для России. У вас нет условий для того, чтобы создать настоящую революцию, потому что у вас крестьянство – большинство, а рабочие – меньшинство. И настоящего пролетариата, то есть потомственного – у вас нет. Значит, возникает проблема, как этот марксизм адаптировать, вот для Плехановской группы, адаптировать к специфическим русским условиям. Собственно говоря, Женевская группа, а кто это такие? Плеханов, Аксельрод, Засулич, там, Дейч. Угу. Это те люди, которых мы еще знаем по черному переделу, по Воронежскому съезду, где произошел раскол в народничестве, и одни, значит, вот уехали в Женеву изучать марксизм и готовить революцию, а другие все-таки уперлись вот в этот самый террор и добились своего, убив Александра II. Там Михайлов, Желябов, Софья Перовская, да? Они не готовы, они не хотят быть второразрядными политическими деятелями, они хотят быть лидерами. Но тогда это революция. И вот тогда и разворачивается эта страшная борьба внутри российской социал-демократии на заре зарождения ее партии между двумя направлениями – экономистов и политиков. Да? Вот помните ленинская фраза такая, да? «Прежде чем нам объединиться, надо решительнейшим образом разъединиться и размежеваться». Так вот, размежеваться и разъединиться – это экономистам, тем, которые готовы идти на союз с буржуазными партиями, на работу в парламентах, да, и быть заднескамеечниками. То есть заниматься этой мелкой рутиной и политиками, которые готовы идти до конца, до победного революционного, естественно, конца. Залить пол страны, а если надо, всю страну кровью, но добиться своего и установить диктатуру пролетариата. Так вот, это и произойдет в начале 20 века. И когда в Лондоне, наконец, разъединятся они, и мы будем говорить с вами о большевиках, политиках, революционерах и меньшевиках, экономистах. Вот тогда-то и произошло это роковое слово «революция». До революции останется тогда всего-навсего 13 лет.
Спасибо, Юрий Алексеевич, за сегодняшнюю беседу. Но, к сожалению, нам с вами пора прощаться.
Как всегда.
Спасибо. Дорогие телезрители, как тесно в истории переплетены субъективные и объективные причины. Революция – это то, без чего невозможно представить историю. Но инструмент для каждой катастрофы заготавливается заранее. И в истории все очень часто возвращается прежними соблазнами. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!